Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
А мы продолжаем. К нам присоединяется доктор Александр Сосновский, журналист, публицист и, по факту, уже настоящий расследователь, который переплюнул Алексея Навального 10 раз. И теперь Навальный сам следит за каждым выпуском доктора Сосновского и пытается на него ответить, по крайней мере, устами Марии Певчих. Это очень интересное зрелище, потому что нехто тоже наблюдает за каждым эфиром доктора Сосновского, а потом все это воплощают в жизнь на своих стримах и эфирах. Александр, я вас приветствую, очень рад видеть и слышать на
радио КП. Добрый вечер, добрый вечер. Да, тут слежение друг за другом идет полным ходом. Общество слежения называется.
Ну, мы сейчас эту слежку на место поставим. Первое, что нужно сделать, это сходите в телеграм-канал «Доктор Сосновский», подпишитесь на него, также телеграм-канал «Голованов» и соцсети «Радио Комсомольская правда» тоже вас ждут. Почему мы здесь собрались? На YouTube-канале Навальный выходит такое мощное расследование, где он доказывает, что вот эти ФСБшники, которые меня отравили, вот их адреса данные, вот их фотографии, и вот они меня преследовали по каждому маршруту. Они летали за мной уже на протяжении там нескольких лет. И даже писатель Акунин, который сидит и трясется там вне стен России, наверное, тоже думает, что ему что-нибудь в чай подсыпят, начинает писать, что все доказано, и вот мерзость, мерзость, мерзость. Лично я только теперь получил ответ на загадку, почему режим столь упорно отказывается проводить даже формальное расследование. Слишком уж явно торчат уши. Александр, вопрос прямой. Вы верите или не верите в расследование Навального? Вы верите тем фактам, которые он привел, или нет?
Я отвечу очень просто. Там нет фактов, поэтому там нечего верить. Там все построено на догадках и на каких-то вещах, на каких-то документах, которые вытащены нелегальным способом из так называемого Darknet, из черного интернета, который, в принципе, в Германии считается не противозаконным, но если оттуда достаются вещи, подобные тем, которые использовал Навальный в своем расследовании, то это считается противозаконным, преследуется по закону вплоть до уголовного наказания. Поэтому верить этому следствию, как его представил Навальный, и этому расследованию я просто не могу, потому что, начиная с того, что это просто даже не смешно, это для меня, как для профессионала в области психотерапии, это, в общем-то, очередной повод написать очередную книгу о мании преследования, раздвоении личности, еще можно массу найти чего. А с другой стороны, невозможно этому верить, потому что все, еще раз повторяюсь, все документы, которые там представлены якобы в виде серьезных документов, по его же признанию, самого же Навального и тех же газет, которые это представили, и Беллинкета, и Нью-Йорк Таймс, который в этом поучаствовал, они все ссылаются на то, что эти документы были где-то куплены. Поэтому прежде чем говорить о конкретных вещах, почему я остальному не верю, я сразу говорю это. Я не могу этому верить, поскольку там нет ни одного документа, который представлял бы собой именно то, что мы называем документом.
Тогда кто эта группа ФСБшников, о которой он говорит? Была она на самом деле, он ее выдумал?
Честно говоря, мне абсолютно все равно, кто эта группа, была ли она на самом деле и существовала ли она, потому что речь идет здесь совершенно о другом. Для меня вопрос заключается не в том, была ли эта группа ФСБшников. Наверное, какая-то группа была, я сразу скажу, потому что Навальный тот человек, о здоровье и жизни которого, если кто и печется в первую очередь, то, наверное, все-таки это ФСБ. И он это прекрасно знает, и он это понимает. Если рядом с ним кто-то находился, я могу только предполагать, что, скорее всего, это либо люди из ФСБ, ФСО, которые из Федеральной службы охраны, либо из ФСБ, которые занимались в первую очередь тем, что смотрели, как бы, не дай бог, на голову Алексея Навального не упало бы что-нибудь тяжелое. Поэтому вот это прежде, чем я скажу о другом. Но меня интересует в первую очередь не то, что нашли каких-то людей, а, во-первых, а, кто это делал, я имею в виду Беллингкет в первую очередь, и б, это те, ну, будем говорить, доводы, которые они использовали. Если вы мне дадите пару минут, то вначале о Беллингкете. Это группа, которая была создана или воссоздана, скажем точнее, в 2015 году, в том числе при инвестициях со стороны Джорджа Сороса, небезызвестного. А сами основателями этой группы, которые занимались этим расследованием, были 5 человек, из которых 2 человека – это бывшие специалисты из разведслужб Великобритании, один специалист из разведслужбы Соединенных Штатов Америки, один израильтянин, одного я точно еще не знаю. А кроме этого, в числе тех, кто занимается так называемыми расследованиями, находятся 2 бывших сотрудника Штази ГДР, которые занимались документами. Один специалист Игги Останин, которого вы очень хорошо наверняка знаете, он появляется и в России, считается специалистом по России. И один специалист, который сидит в Киеве в группе Stop Fake и пытается каким-то образом, ну, не каким-то образом, а просто пытается лить грязь, в том числе и на Россию. То есть это абсолютно разнородная группа специалистов, аффилированных со спецслужбами, которые, в общем-то, и имеют перед собой всего одну задачу – собрать какие-то документы нелегальным путем, как теперь мы это видим, на основании которых делаются затем далеко идущие выводы. Не случайно, прошло уже вот несколько дней с момента, как появилось это расследование, ни один из политических деятелей Германии ни слова по этому поводу не сказал. По одной простой причине. За 2 недели до того, как появилось это расследование, немецкий Бундестаг, немецкий парламент ответил больше, чем на 70 вопросов, которые были заданы одной из фракций. И там все ответы на вопросы, которые в том числе задавал Навальный, есть. Там нет только одного. Там нет ни одного ответа немецкого правительства, который опирался бы на непроверенные факты. А вот у Навального они есть. Поэтому я считаю, что немецкое правительство так долго молчит и не дает никакой реакции по одной простой причине. Они не могут реагировать на то, что было добыто незаконным путем. Ну, а теперь, если позволите, по самым важным фактам. Один из самых важных фактов, о котором Навальный говорит, это то, что он был отравлен боевым отравляющим веществом, и он теперь знает разницу между боевым отравляющим веществом, которое убивает, и которое не убивает. До него этого не знал никто. Теперь мы знаем все, что все зависит от дозы. То есть, если выпить стакан так называемого новичка, то умираешь. А вот если просто мазнуть по трусам, как это говорят в его случае, то, оказывается, возникают просто симптомы, причем более того, мазнуть по трусам можно таким образом, что четко рассчитать, через сколько часов это начнет действовать.
Александр, а давайте послушаем создателя новичка Леонида Ринка. Это из вашего же эфира, «Стена Сосновского», стрим такой идет. И вот там Леонид Ринк сказал очень интересные вещи.
Новичка, в принципе, не было и не могло быть, первое. Второе, отравление. Не было, в принципе, никаких симптомов к этому. Нет, вообще не описано нигде. Ни в глазах, что основное, миоза нет, ни в механизме действия. Никаких судорог, ничего такого нет.
Придумал он этот новичок, да?
Ну, конечно же, он все это придумал. Между прочим, еще один специалист по боевым отравляющим веществам, Александр Покровский, он вчера говорил тоже на эту тему, он сказал насчет миоза, чтобы было понятно, что это такое. То есть в момент, когда боевое отравляющее вещество попадает действительно к человеку, даже не наносится на него. Известен случай, когда с расстояния 40 метров человек посмотрел в ту сторону, где была открыта эта ампула, и умер просто. Так вот, состояние миоза, это зрачки сходятся в такую узкую щель, что перед глазами у человека остается только темная стена. Он слепнет моментально. Более того, в этот момент, по словам того же Александра Покровского, он известнейший химик и специалист по этим вопросам, он говорит, что в этот же момент у человека непроизвольно, извините за это такое, за натурализм, у него освобождается кишечник и мочевой пузырь. И полностью все это он лежит в своем собственном дерьме и моче. Мы видели видео с Алексеем Навальным. Мы не видели, извиняюсь, ни дерьма, ни мочи. молчи. Мы слышали только какие-то крики. Он при этом видел, насколько я так понимаю, миоза у него не было. Поэтому, конечно же, первое – это придумка. То есть не бывает боевого отравляющего вещества, которое действует в одной дозе так, а в другой дозе так. Давайте вот просто однозначно, опираясь на данные того же Леонида Ринка, скажем, что боевое отравляющее вещество, оно сходно по своему воздействию на оружие массового поражения типа атомной бомбы, потому что применение одного наливного прибора, как говорит тот же Покровский, это 400 литров отравляющего вещества, способно уничтожить до 100 миллионов человек. До 100 миллионов человек. Поэтому рассказы, конечно, Навального, они никуда не годятся.
Но они могли же какой-то приступ разыграть?
Навальный в смысле?
Да, конечно.
Конечно, да, конечно. Здесь, скорее всего, речь идет именно о том, что это была очень хорошо продуманная постановка на фоне несомненных проблем самого Навального с его поджелудочной железой. Вероятно, конечно, я так предполагаю, была попытка, и, наверное, они это смогли провести, вызвать искусственную гипогликемическую кому. Это делается очень легко и очень просто. Для этого можно использовать инсулин, для этого можно использовать другие средства. Действительно, хорошо зная и понимая дозировку, специалисты могут это понимать, можно обеспечить прием этого средства таким образом, чтобы понимать, когда произойдет вот эта гипогликемическая кома. Конечно, это тоже опасная штука. В таком состоянии можно умереть. Но там ведь очень четко представляли себе, я так понимаю, когда все это разыгрывали, что самолет будет посажен. Они знали, что самолет будет посажен в любом случае. Но тут, Роман, давайте вспомним еще один момент о посадке самолета.
А вот этот важный момент мы обсудим сразу после паузы. Александр Сосновский, телеграм-канал «Доктор Сосновский». Я Роман Голованов, телеграм-канал «Голованов». Радио «Комсомольская правда». Переходите на YouTube, смотрите нас там. Вы там можете нас не только слышать, но и видеть. Вернемся после паузы и все вот эти тайны разоблачим.
«Война и мир» с Романом Головановым.
Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером подрастающему поколению?
Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик, со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо.
Звонит бабушка, она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь мат. Можно не позорить меня на всю страну и тся в своем посте написать грамотно с мягким знаком.
Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве.
Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
«Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Роман Голованов у микрофона. С нами на связи журналист Александр Сосновский. Переходите в телеграм-канал «Доктор Сосновский». И давайте такой ужасный трюк провернем, потому что мы сейчас включим одну из частей этого самого обращения Навального. Потому что она безумно интересная. И вот именно с доктором Сосновским ее-то как раз и нужно разобрать. Навальный говорит, что до этого его уже пытались отравить. Вот прямо своими губами он все это
выдает. Пару лет назад,
выдает.
Я не помню, когда точно, я сел в самолет в Москве и полетел в одну из региональных поездок.
Ага.
Через час после взлета меня пробил холодный пот, и я почувствовал, что мне очень-очень плохо. Так плохо, что я сейчас умру. Поскольку я был весь мокрый, я с трудом дошел до туалета, там умылся холодной водой, посидел минут 15, и все прошло.
Вот, и все прошло. Александр, вы же знаток панических атак. Скажите, а это не она ли самая у Алексея случилась?
Ну, он вообще паникер. Во-первых, он по своему складу и по своему, ну, будем говорить, по своему темпераменту, по своему психотипу, он, конечно, типичный нарцисс, а любой нарцисс, он всегда подвержен паническим атакам. Плохо выгляжу, паника, На меня не так посмотрели, паника. Я не туда сел, паника. Я не то сделал, паника. Все вот эта вся симптоматика, которая была у него в самолете, который мы видели, то, что он рассказывал, это одно, то, что мы видели, это совсем другое. Оно очень похоже. Здесь, знаете, может быть такое сочетание начала панкреатита и затем паническая атака. Очень часто бывает, что болевой синдром вызывает у человека, вызывает обязательно у человека чувство страха, и люди, которые подвержены паническим атакам при, допустим, болевом синдроме, связанном с панкреатитом, который очень часто симулирует в том числе и боли в сердце, и может вызывать у человека ощущение, что он просто умирает, что у него инфаркт, и у человека начинается паническая атака. Поэтому это вполне может быть. Это вполне может быть, исключать этого нельзя. Одно можно исключить, это было не боевое отравляющее вещество. Это можно исключить.
Ну, вот второй смертельный трюк, а давайте дадим слово Марии Певчих. Это вот та женщина, которая возникает из ниоткуда в деле Навального, передает ему рубашку. Ее главная задача была в Томске приехать, передать Алексею поглаженную рубашку. Юле Навальной надо напрячься из-за всей этой истории. Но все равно теперь Мария Певчих – это публичный человек. Вот что она говорит про все это отравление.
Либо возвращайте, если его не отравляли, либо возбуждайте уголовное дело. И я уверена, что эта футболка и одежда, которая на нем была, она, ну, то есть на ней точно так же, как на бутылке, обязательно что-то осталось. И это является важнейшим доказательством, которое сейчас просто пропало. И бутылка бы из номера, и все остальное из номера точно так же бы просто пропало. Не забери и не эвакуируй мы их оттуда в самом утром.
Вот как интересно, потому что вот эта бутылка, вот эта Мария Певчих, мне кажется, от нее всячески пытаются отвести подозрения. Вот сейчас можно выдавать любую версию, самый ад, лишь бы не говорили «Мария Певчих». Мария Певчих, давайте присмотримся, что стоит за Марией Певчих. Почему ее отец занимается производством таких специальных иголочек для шприцев? Через которые можно взять и ввести такой вот самый яд. Мария Певчих, продолжаем говорить мы. Александр, она-то как выведена теперь из зоны подозреваемых?
Нет, конечно, она не выведена, но я не исключаю, что она играет роль такого громоотвода, что на нее специально переключает внимание, отвлекая от чего-то другого, поэтому это тоже исключить нельзя. Я не озвучивал еще эту версию, вот у вас ее впервые озвучу, но мне очень кажется, очень похоже на то, что от него, ее специально используют как громоотвод, переводя на нее все внимание. Ведь вы правильно сказали, с ней связаны две важнейших вещи. Первое – это белье Навального и бутылка, на которую ссылаются Беллинкет и все остальные, они об этом подробно очень пишут. И вот здесь вот один момент, который моментально вообще ломает всю версию. Но это тоже связано с Певчих, поэтому я сказал, перевожу на это. Смотрите, первое. Во-первых, это белье и вещи, которые попали к Навальному, они попали к нему не сразу. Я так понимаю, что ему привезли эти через несколько дней. Бундестаг в одном из своих ответов говорит, что по их сведениям, даже если говорить о боевом отравляющем веществе, оно просто биологически разлагается за короткое время. Оно не сохраняется на одежде длительное время. Это первое. Второе. Они говорят о том, что следы, маркеры эти были найдены на бутылке и на поясном ремне, и, возможно, на трусах господина Навального. Вот здесь самый важный момент, который нужно понимать. Ну, первое, во-первых, нужно задать вопрос, а почему одна бутылка? Мы видели на этом видео, там было несколько бутылок. Почему из номера взяли именно эту бутылку? Это вопрос такой. Если привезли несколько бутылок, то хотелось бы понять, были они или нет. Но тоже немецкое правительство в своих ответах говорит, что оно ничего не знает ни про эту бутылку, ни про то, было ли в самолете госпожа Певчих, ни про то, куда она, естественно, потом делась. И вот теперь самый важный момент, Роман. Значит, есть четкие доказательства того, как брали вот эти вот на пробу токсикологи, брали пробы с Навального. И брали они очень просто. Они брали не вот те вещи, о которых мы сейчас говорили, у него брали кровь, даже не мочу. Об этом писала Süddeutsche Zeitung достаточно давно, через несколько дней после того, что Шпигель вышел со своим разоблачением. Специалисты АЗХО прилетели в Германию на вертолете Бундесвера в сопровождении жесткой охраны, многочисленной охраны. Они прошли, пробрались туда, где находился Навальный в Шарите. там под наблюдением врачей Шарите, у него взяли анализы крови, которые были помещены, естественно, в специальные пробирки, закрытые в специальном чемоданчике. В сопровождении охраны вначале на автомобили были переправлены на военный аэродром Тегель, который сейчас закрыт, и оттуда опять на вертолете их переправили в Гаагу. И вот по этим данным ОЗХО сделала вывод о том, что были найдены некие маркеры, которые не относятся к числу боевых отравляющих веществ, находящихся в запрещенном списке ОЗХО. Они не говорят ни о новичке, они говорят только о каких-то маркерах. Теперь вопрос. А какие же следы на поясе и какие следы на трусах были найдены, если АЗХО делала свой вывод не по трусам и не по поясу, а по анализу крови, который был взят у Навального? Значит, это вообще не бьется. То есть то, что они в своем расследовании утверждают, что вот там были найдены какие-то следы, и Навальный так рьяно и горячо рассказывает, что вот там могли быть что-то было нанесено, или вот рубашка какая-то. Вот я вот в это точно не верю. Есть абсолютно четкое доказательство, это был анализ крови, АЗХО делало свой вывод именно поэтому. А АЗХО было нужно немецкому правительству для того, чтобы перевести Россию в разряд империи зла. Когда-то Колин Пауэлл выходил с пробиркой, трусил, показывал, смотрите, что у нас здесь, у нас тут Атракс, это боевое отравляющее вещество, поэтому давайте бомбить Ирак. Что после этого и произошло. Значит, ОЗХО было необходимо в этой операции, в этой достаточно хорошо продуманной операции, для того, чтобы в итоге сказать, ткнуть пальцем в Россию и сказать, они применяют боевое отравляющее вещество. Но у них концы с концами не сходятся, поэтому дальше каких-то дешевеньких санкций это и не пошло.
Александр, а зачем вот это все нужно было разыграть, если мы берем то, что все подстроено на панкреатите, на болезнях Навального? Зачем это было нужно, это отравление в кавычках?
Нужно было показать, что якобы было отравление. Нужно было создать вот всю эту шумиху, таким образом ее провести, чтобы можно было сделать анализы и потом, закрыв их грифом «секретно», никому не показать. Но поставить Россию вот в этот список тех, кто распространяет и производит оружие массового поражения, создается таким образом казус белли, повод для войны. Это не значит, что война завтра начнется, но это значит, что становится в стойку такого плана, при которой в любой момент вот это грязное белье Навального в переносном и прямом смысле будет вытащено, и на основании документов ОЗХО, которые никому не показывают, в том числе и России, хотя Россия платит туда свои взносы и имеет прямое отношение к ОЗХО, можно сказать, что Россия – это империя зла, и она в этом участвует. И вот здесь еще один важный момент, который говорит о том, что это не история о Навальном, а история более серьезное в взаимоотношениях Запада и России. Вся эта история сегодняшняя, которую мы видим, о которой вы сегодня говорите, она инспирирована не немцами. Немцы просто поставлены в стойку, когда они вынуждены теперь бодаться с Россией. Смотрите, Bellingcat, Insider, New York Times и все остальные. Это британцы, это американцы. То есть они начинают всю эту историю, они начинают эту историю ее раскручивать. Немцы, на территории которой, на территории Германии находится Навальный, вынуждены этой историей заниматься. И британцы, американцы это инспирируют, но отвечать, получается, должны немцы. То есть они должны реагировать, поскольку Навальный находится у них. И вот смотрите, я уже говорил, в течение нескольких дней немецкое правительство молчит. Для меня, я очень хорошо знаю Германию и немецкий внутренний вот этот вот закулисный мир. Я понимаю, что сейчас идет не менее жестокая борьба между немцами и между Лондоном, между Вашингтоном о том, как работать и как идти дальше. На 100% уверен, немцы не хотят в этом участвовать. Северный поток 2 стоит на кону, у России, у Германии локдаун, Меркель может в любой момент улететь, непонятно, как все будет идти. Если к этому сейчас еще подключите новые проблемы с Россией, то вообще Германия может оказаться в конце Европы всей.
Вот я прошу на чат внимание обратить. Геннадий Шипулин – это просто какой-то фашист, и забаньте его за то, что он там пишет. Но это же ни в какие ворота не лезет. Это провокация, это нацизм явной воды. Доктор Сосновский, Роман Голованов, мы сейчас уйдем на новости, а потом вернемся и расскажем, а где вообще Навальный прячется. Может быть, место мы сможем узнать.
«Война и мир» с Романом Головановым. Каждый вечер слушайте на радио «Комсомольская правда» медиапроект «Война и мир». Это больше, чем радио, телеграм и ютьюб. Пять признанных авторов не только подводят итоги дня, но и стараются влиять на дальнейшее развитие событий. За каждым ведущим закреплен свой день недели. Вторник – телеведущий Андрей Норкин.
Ну что такое холодная война? Вроде не война, но и не мир явно. Вот, мне кажется, у нас такая же история.
Среда. Политический журналист. Летописец земли русской Роман Голованов.
Будем уже вместе распинать грешников, сжигать их, о чем только можно. Так что вы тоже там готовьте керосин, спички. Можете нам помочь в роли этой инквизиции.
Четверг. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
На землю идем, в мир, так сказать, но тот мир, который раньше писался через «и» с точкой, и в конце был твердый знак.
Пятница. Публицисты Олег Кашин и Мария Баронова.
Мы опять разругаемся, но потом когда-нибудь помиримся, тем более действительно война и мир, как полагается.
Третья мировая война наступала за наш последний там года два уже раз семь. Можно расслабиться, все нормально.
Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир» слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Продолжаем. Роман Голованов у микрофона. С нами на связи доктор Александр Сосновский, человек, за которым следит Навальный, Нехта, и за его разоблачениями они внимательно все прям... Не то, что даже следят, они все на все отвечают и все воплощают в жизнь уже на своих стримах. Еще раз попрошу, Геннадий Шипулин, этот любитель арийцев, его надо бы забанить в нашем чате. Не нужен тут на Ютубе такой человек. Не нужны нам такие зрители фашистские. Мы продолжаем по Навальному говорить. И ведь, Александр, я хотел для начала включить, знаете, как тут, нам тут пишут пропагандисты. Ну, мы ли пропагандисты, когда Навальный начинает свое расследование с чистой идеологической телеги, которая не снилась никому, даже в Компартии? Но все равно, давайте послушаем Артемия Лебедева, который встречался с Навальным на дебатах на самом неполживом телеканале «Дождь». И вот как он вспомнил эту встречу и почему она так повлияла на его отношение к этому расследованию.
У меня есть свое личное отношение к этому тоже. Когда мы с ним участвовали в дебатах, он предъявил мне кучу всяких разных претензий, обещал мне найти кучу всяких разных доказательств того, что я страшный коррупционер. Прошло 3 года, не случилось. Алексей своего обещания не выполнил. Он мне обещал то ли грамоту, то ли вымпел со словами, что типа я честный и непорочный, но в результате ничего не сделал. Он просто обвинил меня на ровном месте, что я получаю какие-то невероятные миллионы за какие-то вообще ничтожные заказы. Абсолютно ничего не привел в качестве доказательства в результате. Единственное, что он сделал, он наслал на меня всех возможных проверяльщиков на свете. Это было довольно грустно и печально. И, в общем-то, для меня это первейший показатель того, почему я не хотел бы, чтобы Алексей Навальный был президентом. Потому что, когда он придет к власти, он начнет такой террор в этой стране, который просто нам не снился и в 37-м году. Поэтому нет, спасибо. Пусть лучше он пишет у себя на сайтике, пусть лучше снимает свои ютубчики и, в общем-то, находится в безопасном периметре.
Получается, Александр, это такой маленький подленький стукачок, который свои комплексы воплощает на всех. Вот так вот кидает. Говорит, вот сегодня он про меня плохо сказал, объявим ему травлю. И бот фермы начинает тебя в комментариях полоскать. У него что вообще, вот если как психотип, вот с комплексами там как?
Он в одном из своих последних инстаграмов, там, по-моему, несколько дней тому назад, он там разместил какую-то фотографию, уже точно не помню, а в конце пишет: «Доктор, что у меня такое? Это вообще лечится?» Ну, я так понимаю, что он обращался ко мне, конечно, я ему тут же ответил, что, в принципе, в его случае только лоботомирование, все остальное, конечно, не подходит. У него сложно с психотипом, но я бы не называл его маленьким таким стукачком, потому что его-то используют для больших дел. Он-то, конечно, стукачок маленький, но его используют для серьезных, больших дел, которые могут, в принципе, изменить геостратегическую структуру Европы и мира. Мы должны это понимать. Если действительно пойдет коса на камень, и сейчас из этого вытянут гигантскую историю цепного отравления всех вообще, начиная, там, я не знаю, там, от кого там можно начинать, включая Карамурзу, включая недоотравленного Карамурзу, который, как известно, не был отравлен, и заканчивая Навальным, то это, конечно, на самом деле неприятно. Приятная штука. Но я вот Артемия послушал и хочу сказать другое. А почему до сих пор не задают вопросы те органы, которые должны задать вопрос господину Навальному? Ведь на него потрачены сегодня гигантские деньги в Германии. Деньги потрачены, по моим расчетам, ну, я думаю, по минимуму от 400 до 500 тысяч евро. Свою налоговую декларацию он будет подавать в следующем году. Но пока... Он мог бы, как самый главный борец с коррупцией в России и в мире, он мог бы показать, не говорить о том, что за меня заплатили, что там было 39 тысяч, 60 тысяч, а достать бумажечки и показать, кто за него сколько платил. Я не могу это утверждать, но я почти что уверен, что на большую часть затраченных на него средств он не сможет показать бумажек. По одной простой причине. В Германии принята такая система, я сам с ней знаком, я работаю в Германии, когда меня приглашают куда-то в другой город, я еду выполнять какую-то работу, читать лекцию, проводить какое-то исследование, еще что-то, мне оплачивают, кроме гонорара, оплачивают мои побочные расходы, мой проезд, мое проживание, очень часто даже другие какие-то расходы, там книги какие-то, еще что-то оплачивают. Все это я по закону включаю в свою налоговую декларацию. Это все считается моим доходом, и со всего этого я плачу мои налоги. Вопрос такой, господину Навальному. Вот те 400 или 500 тысяч, которые на вас потрачены, они войдут в вашу налоговую декларацию? Это многомиллионная сумма в рублях. Они войдут в вашу налоговую декларацию? Если они в вашу налоговую декларацию войдут, то вам ничего не мешает уже сегодня снять все те вопросы, которые мы задаем в стримах, которые вы, Роман, задавали ему, которые я задавал. Покажите, докажите, что, кто за вас платил, чтобы было понятно, что это все честно, прозрачно, так как вы этого добиваетесь от других. И я хотел бы это увидеть. Я немецкий налогоплательщик, я плачу мои налоги здесь. Поэтому, если эти суммы были уплачены из немецкой казны, у меня тоже будут определенные основания задать вопрос и как журналисту, и как гражданину, задать вопрос немецкому правительству. На каком основании? Почему? А если он не сможет предоставить эти документы, следовательно, он их и в налоговую декларацию не включит. Он же говорит о прозрачности. Он требует от других, чтобы все выложили свои домовые книги, чтобы выложили выписки со счетов, карточки, распечатки и прочее, прочее. Почему он это не сделает? Вот когда он это сделает, тогда можно любому расследованию, в том числе и тому, которое он сделал там позавчера, можно будет сказать, окей, значит, это действительно под этим имеется серьезная документальная подложка. Ежели этого нету, то для меня пока это человек, за которого платят другие, который прячет эти доходы или расходы. Я не знаю, может быть, я сказал 400 тысяч, а может быть, там уже миллион потратили, а может быть, даже и больше. Ведь мы можем подразумевать все, что угодно. Давайте сделаем свое тоже расследование и предъявим ему это расследование как определенное доказательство его нечистоплотности.
Летят обвинения в адрес федеральных каналов, федеральных изданий. Вы молчите про отравление Навального. Ну, во-первых, говорим мы здесь и сейчас с доктором Сосновским на радио, говорят об этом в стримах и говорят об этом на ВГТРК. Давайте послушаем выступление Владимира Рудольфовича Соловьева в его программе на «России-1», где он и говорит про отравление Навального.
Тот факт, что Навальный берет и озвучивает разработку иностранных спецслужб, показывает его истинную сущность. При этом, что интересно, как это отработано. Нам говорят, что, ну послушайте, вот же биллинг, вот местоположение той или иной точки, это так легко купить на черном рынке. Но кировский чиновничек, проворовавшись, он понимает, что это не проканы, поэтому говорит, да, это против закона, но это сделал Беллинкет. Нет. Такие вещи, конечно, могут делать только спецслужбы. И мы знаем, как этим успешно занималась АНБ. Но американцы же не дураки. Осознав то, что эти доказательства, полученные таким видом, в суде представить нельзя, не имея возможность продавить АЗХО, которое не пошло на сделку собственной совестью и не подтвердило все заверения Навального, что он отравлен новичком, притом от 3 до 4 раз, то есть как Леонид Ильич звездами был награжден, так Навальный отравлениями. АЗХО же сказала, что, если вы почитаете текст реальный, там нет ни слова про новичок. Там сказано... Вот эти ингибиторы, но сказано, что не входящие в список запрещенных веществ. И когда наши говорят, ребята, так дайте посмотреть. Те говорят, не можем, немецкая сторона запрещает. Мы говорим, хорошо, как не можем, если мы тоже члены ЗХО. Покажите, что вы нашли. Они говорят, не можем показать.
Ну и самый главный вопрос после всего этого. Александр, а он в Россию-то вернется под выборы или когда?
Я думаю, что в Россию он, конечно, вернется, но он сейчас внимательно смотрит за тем, как будет разворачиваться события. Здесь есть несколько важных моментов. Он, конечно же, ждет, чтобы закончились все претензии к нему судебные, чтобы к нему не могли предъявить то дело, которое у него висит, иначе ему придется отсиживать не условный срок, а идти нормально отсиживать в каком-то тюремном заведении, в каком-то лагере надо будет сидеть. Поэтому он хочет дождаться, чтобы с него были сняты все претензии юридически, и планирует, конечно же, он планирует вернуться. Но планирует, давайте будем говорить, не он планирует, а планируют те, кто его какой-то штаб, в котором присутствуют люди, которых мы пока не знаем, от которых, как я считаю, теперь уже считаю, Певчих предназначена для того, чтобы именно от этих людей отвести внимание. Мы все на этой несчастной девочке сосредоточились, а она, кроме того, что появилась несколько раз на экране, в общем-то, никакой серьезной роли не играла, поскольку если бы она играла серьезную роль, то она бы прозвучала в ответах немецкого правительства. Но поскольку они сказали, что они ничего про нее не знают, то я вообще иногда у меня возникает ощущение, что история с ее перелетом, со всеми этими делами, она может быть даже и выдумана. Там, может быть, все было на самом деле по-другому. Это еще нужно дополнительно проверять. Возвращение Навального будет возможно тогда, когда его пятая колонна в России подготовит необходимую почву. Ну, а вы видите, что они уже пошли полным ходом это готовить по разным направлениям. С одной стороны, это его группа, начиная от Соболи, заканчивая там всех, кто рядом с ним стоит. С другой стороны, включился тот же Сергей Гуриев во Франции, который полностью продавливает идею о том, что нужен новый экономический и политический фюрер. Хотел сказать штандартенфюрер. Ну, в общем, так, видимо, оно
и есть. Дудь подключился и к Дудь этой раскрутке. И Дудь подключился,
да.
Там получается такая мощная медийная команда у них.
Очень, очень мощная. Они будут готовить это поле, будут его пахать, пока оно не станет настолько мягким, чтобы в него мог приземлиться Алексей Навальный.
Ну, если вот так прям конкретный срок, когда это может быть?
Я думаю, февраль следующего года.
А почему именно так, февраль?
Потому что в декабре заканчиваются все юридические претензии к нему. Ему потребуется какое-то время после Нового года, когда все еще будут спать. И конец января, начало февраля очень похоже. И все будут еще спать в России.
Александр Сосновский, телеграм-канал «Доктор Сосновский», Роман Голованов, телеграм-канал «Голованов». Переходите, подписывайтесь. А дальше мы будем разоблачать нехту, которая собирается к нам свои щупальца протянуть.
«Война и мир» с Романом Головановым. Как дела, Россия? WhatsApp-страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Роман Голованов, Александр Сосновский, телеграм-канал «Доктор Сосновский» и телеграм-канал «Голованов». Переходите, подписывайтесь. YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Смотрите нас там. Александр, вот короткий блок, не так много времени, но все же, вот существует такой проект «Нехта», там много-много тысяч подписчиков, и они делают революцию в Беларуси. Они собираются перебираться к нам? Чем они опасны для нас? Почему они вдруг взяли и вспомнили про Россию, когда тут начинаются какие-то даже маломальские волнения?
Они не просто думают перебираться, они уже есть. Уже есть телеграм-каналы, которые идут немножко по другими именами. Не хочу их называть для того, чтобы их не рекламировать, но они есть, и они вовсю работают. И хотя сама Нехта теряет подписчиков, в том же телеграм-канале у них уже очень много потеряно, а после нашего разоблачения у них за несколько дней ушло там порядка 15 тысяч подписчиков сразу. Это тоже было очень интересно. Но ведь Нехта – это кто это? Это же не эти мальчики, которые там сидят, которых, честно говоря, мне просто жалко, когда приходится их троллить, потому что я вижу их лица, я вижу, понимаю их психику, понимаю их запуганность внутреннюю. За ними стоят серьезные дяди, которые находятся в той же самой Варшаве, которые находятся в том же самом Лондоне. Когда-то у меня, достаточно недавно был разговор с Матеушем Пискорски. Это известный политолог, журналист из Польши, который свободно владеет русским языком. Кстати, рекомендую пригласить его к себе в стрим. Услышите очень много интересного. Он вам очень много может рассказать. И мы с ним говорили на эту тему. У него нет никаких сомнений в том, что за Нехтой стоят спецслужбы, которые финансируют этот пропагандистский канал, который дают возможности им действительно заниматься очень серьезной информационной работой, информационной подрывной работой, я бы сказал. Потому что даже если внимательно посмотреть те стримы и видео, которые они нам дают посмотреть, если заглянуть к ним внутрь, а там ведь увидеть можно очень многое, в том числе то, что мы увидели у них на заднем плане, там какие-то картинки с эмблемами спецслужб Варшавы, то понимаешь, конечно, что вот эти 10 человек, которые
это
там
сейчас,
сидят...
Это сейчас важный момент, это сейчас серьезно, у них там были эти картинки?
Да, но мы же их поэтому и тролли. Мы у них на стриме обнаружили на нескольких стримах. В одном стриме у них вначале появился за спиной эмблема армейской службы контрразведки. Ну, это одна из мощнейших спецслужб Польши. А в следующем стриме у них появился еще один так называемый паучок, они их называют пауками. Это такая аффилированная с натовскими службами, называется ПСИОПС. Это подразделение по ведению психологической обработки. Это, в принципе, пропагандистское подразделение, которое, используя методы различной психологической обработки мнений и прочего-прочего, ведут свою подрывную работу. У них появилось две таких эмблемки за спиной. Ну, мы, конечно, это протроллили вовсю. Мы все это разобрали очень подробно. В том числе был у нас и Матеуш Пискорски, который нам подробно это рассказывал. Мы объяснили, кто эта служба, где она находится, как она занимается, какое она имеет отношение к Нехте. Это все было очень серьезно, но я так предполагаю, что наш стрим смотрит не только Нехта, а наш стрим смотрят и вот эти самые спецслужбы. Потому что уже через неделю все эти бумажки со стен Нехты исчезли. Они их убрали. Вместо этого они попытались выставить такое...
Вломили детям ремня,
да, совершенно верно. Я предполагаю, что они получили несколько жестких телефонных звонков из этих же самых спецслужб, где им сказали: ребята, ну вы совсем дебилы. Конечно, вы можете троллить, но, наверное, не таким же способом. Вы можете... Я понимаю, что они могли хотеть протроллить в том числе и нас. Вот прицепили у себя за спиной эти эмблемки, ну вот они обратят внимание, и вот будут на этом троллить. Но тогда надо было идти до конца и попытаться эту идею развить. Они ее не развили. Поэтому я предполагаю, что в силу собственного низкого уровня восприятия действительности, интеллигенции внутренней и слабых психотипов, они это мухнули. Им на это указали. Поэтому сейчас это все исчезло. И они, кроме потери подписчиков, я думаю, они еще потеряли определенную часть своего финансирования. Но это не значит, что вы их не должны встречать в России. В России они будут обязательно. И еще до того, как туда попадет Навальный, там будет работать Нехта и ее подразделение. И именно они будут раскачивать обстановку. Поскольку навальновские все эти стримы, они, конечно, хороши, но требуется новое вливание, новая кровь. И, конечно, вот эта новая кровь будет идти в первую очередь с такими вот подразделениями от Нехты, которые сейчас уже стали появляться в России. Но будем помнить, что там стоит Варшава.
Александр, а как вы думаете, много у нас вокруг в Москве там и в регионах спящих, которые в нужный момент проснутся и врубят свои телеграм-каналы, YouTube-блоги, которые сейчас, они еще такие, может быть, незаметные, тлеющие, но время-то настанет для них?
Ну, вы знаете, я не специалист, я не из спецслужбы, поэтому я не могу назвать вам точное количество. Я могу вам сказать, как психолог, здесь есть очень четкие разработки. Они эмпирические, но они почти всегда правильные. Они показывают, что приблизительно от 3 до 5% населения очень легко превращается в подобного рода спящих при определенной обработке. И может это быть до 10%, если интенсивность этой обработки вырастает до уровня приблизительно нехты. То есть вы можете себе представить, что если в 10-миллионном городе мы возьмем, допустим, те же самые 3%, то это гигантское число тех людей, которые способны ретранслировать идеи деструктивные, которые могут привести к серьезным потрясениям внутри страны. Я бы к этому относился очень серьезно.
А вот если попрогнозировать, вот эта самая революция, она назначена на какое время? Если есть у нас февраль прибытия Навального, мы тоже вспоминаем его выступление, где там просто пустой зал, и все, так, весь мир хочет узнать, что же говорит главный оппозиционер и проповедник, а всем на него, оказывается, плевать. Он говорил про санкции в 2021 году под выборы в Госдуму. Можно сказать, что это то самое время?
Приблизительно. Это в любом случае начнется после того, как уйдут холода. Они, конечно же, не пойдут ни на что, поскольку холодное время само по себе будет останавливать возможности уличных протестов. Поэтому я предполагаю, что это будет как раз начало июня, когда многие разъедутся в отпуска. Я думаю, что будет такая возможность. Я имею в виду в том числе и силовиков. Это самое благоприятное время для организации проведения протестов.
Александр, спасибо большое. Александр Сосновский, великий и могучий. Переходите в телеграм-канал «Доктор Сосновский», подписывайтесь, читайте. Это очень интересная штука, потому что вы будете понимать, а что выпустят дальше Навальный, Нехта и прочие-прочие негодяи. Потому что они все боятся доктора Сосновского. Роман Голованов был с вами. Дальше послушайте Леонида Слуцкого, а потом вечером в 11 часов Мединский.
«Война и мир» с Романом Головановым.